«Час прессы», программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. До президентских выборов в Российской Федерации остались считанные дни, и многие мои коллеги в самой России и за ее пределами все чаще задаются вопросом. А что же будет с возможностями высказывать объективные мнения после этих выборов? Удастся ли отстоять сам тот хотя бы хлипкий плюрализм, который возник в российских средствах массовой информации накануне президентских выборов? Или, напротив, новый президент Российской Федерации, имя которого мы не будем сейчас называть, закрутит и без того уже подкрученные гайки до невозможности? Насколько, в принципе, российским журналистам удалось использовать вот тот вот период от первых митингов на Болотной площади и до президентских выборов для того, чтобы убедить общество в том, что свобода получения информации, свобода выборов – вообще ценность, который стоит отставить. Обо всем этом поговорим сегодня в нашем эфире в студии «Радио Свобода». Специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру» Илья Азар. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Ну, я просто обозреватель. Не заместитель.
Ну, хорошо. Я всегда
заведующий разделом мнения.
Заведующий разделом мнения. Но это мы скажем в следующей части программы, да. Это, кстати, не освобождает от необходимости участвовать в программе. То есть вот да, здесь не это, так понимаю, поэтому да. Поэтому очень важно понять вообще, насколько я, может быть, я пафосно как-то всему этому подхожу. Не знаю, это бывает с журналистами электронных средств массовой информации, понимаете? Они вынуждены что-то говорить, как-то себя показывать, поэтому иногда перегибают палку. А может быть, газетчики настоящие, они как-то более спокойные.
Как в армии.
Да. Я серьезно спрашиваю, что я действительно думаю, что, может быть, это излишний пафос, может быть, ничего на самом деле особенного не произошло. Но, в конце концов, вы то, что писали до Болотной почты, то и пишете сейчас, да. Можно ли этот период вообще вот выделить как исторический для российской прессы и вообще для средств массовой информации или нет?
Безусловно, можно. Не знаю, как для прессы, может быть, и нет. Хотя после 5 марта для прессы, может быть, что-то изменится. Для нас, для «Новой газеты», стало меняться это еще до 5 марта в связи с тем, что идет серьезное давление на нас. Вполне объяснимое, так сказать, и политическими, и какими-то экономическими и другими факторами. Вот, но то, что сама вот эта микрореволюция в мозгах, которая произошла с декабря по февраль включительно, значит, этого года, это действительно историческое событие. Действительно, в какой-то в очередной раз в истории России, может быть, во второй за последние 25 лет, обыватели российские, обычные обыватели, превратились в граждан, то есть в избирателей. Вот все, что происходило, безотносительно к тому, чем закончатся вот эти самые события 4, 5, 6 и так далее, марта, в общем, число избирателей увеличилось в Российской Федерации. Сознательных избирателей, которые готовы, хотят получить более подробное и более ассортиментное меню из лидеров и партий, которые готовы не бездумно, а осмысленно голосовать, и их стало больше. Это большое достижение, так сказать, которое, в общем, никто из нас, по-моему, не мог спрогнозировать еще, так сказать, в ноябре прошлого года. События развивались совершенно обвальным образом. Так что да. История дышит.
Если говорить, можно, мне кажется, и в плане прессы многое поменялось, потому что если не в плане печатной, то, по-моему, если говорить о телевизоре, то все кардинально поменялось.
В плане медиасреды, да, потому что социальные сети вошли.
Что представить, что представители оппозиции, которые уходят на Болотную, смогут попадать в эфир центральных телеканалов, мне кажется, до декабря было трудно предположить такое. То есть, фактически остался только один человек, кого не зовут, насколько я понимаю, это Навальный, а все остальные от Яшина заканчивают националистами, по-моему, вполне себе и на первый, и на второй, и на НТВ ходят.
Вот это, кстати, я хотел выяснить. Вот, собственно, от Яшина до националистов, да? Я прочитал на страницах, по-моему, газеты «Большой город» такое интервью с одним из участников акции, которые проходили раньше на Манежной, да, на Триумфальной, да, на акции несогласных, о том, что вот он как бы был огорошен тем, когда он попал в эту среду большого митинга, да, и что на самом деле в этой среде большого митинга было очень много разнообразных людей, и он себя не очень комфортно чувствовал. Одно дело, когда он был на митинге, где было 25-30 человек, точно понимавших, каковы их требования к власти, и другое дело, когда вот такая вот разноликая, пестрая толпа, у которой, очевидно, да, каша в голове у многих. И уж не говоря уже о тех, кто выходит на митинги в провинции, уж говоря о тех, кто просто поддерживает какие-то вот антивластные движения. Вот для, собственно, вы же участвовали во всех этих акциях и предыдущих. Да, вот сейчас, когда вы видите вот всех этих людей, которые выходят на улицы, и понимаете, что, в общем-то, среди них, скажем так, людей каких-то либеральных взглядов, ну, не так и много, по большому счету. Большинство людей — это протестный электорат, который с трудом даже представляет, которому просто надоела власть, но который с трудом представляет себе, что такое должно быть после власти. С этими людьми вообще российские СМИ могут работать, если угодно?
Если честно, у меня как раз обратное впечатление, потому что, если говорить о Болотной и о Сахарова, то там как раз-таки очень много либеральной публики, на мой взгляд. То есть, если раньше как раз-таки самые массовые и главные акции в последние годы в России и Москве были именно русские марши, и можем говорить, что националисты являются самой мощной силой, которая может выводить людей на улицы, да, не считая там движения «Наши», которые, или там профсоюзы, которые по разнарядке выводят людей, то сейчас как раз на Болотной и на Сахарова видны либералы. Но проблема в том, что это, понятно, некая фрустрированность человека, которого читали интервью, я правда не знаю, кто это, похоже на Эдуарда Лимонова.
Нет, нет, это не Эдуард Лимонов, это вполне молодой, интеллигентный человек.
Я понимаю, да.
Могу найти сейчас и назвать вам его фамилию.
Ну, триумфально действительно все было по-другому, потому что сейчас протест стал модным, и большая часть людей либеральных, которые выходят на Болотную, они, собственно, недовольны чем-то в обществе, но я бы не назвал их, да, протестные настроения, у них носят, они носят, мне кажется, какой-то глубокий характер, к сожалению, у меня такое ощущение. Вот на триумфально выходили люди, которые там выходили, можно сказать, биться, да, во многом, потому что они были готовы к тому, что их посадят, побьют дубинками, и поэтому это было 500 человек. Сейчас какие-то выходят совсем другие люди, но не уверен, что они готовы на что-нибудь серьезное.
Ну, вот это вот вопрос, да?
Ну, по социально-демографическим характеристикам, вот по исследованию Левада-центра ВЦИОМа во время, значит, митинга на проспекте Сахарова, по исследованию Левады, по заказу, кстати, «Новой газеты», на следующем, на шестиной Кеманке и митинг на Болотной, по социально-демографическим характеристикам, это, в общем, такой действительно средний класс, причем в достаточной степени продвинутый, хотя там очень много представителей бедных слоев и богатых слоев. И вот там есть социально-демографическое разнообразие, есть естественное идеологическое разнообразие, куда деваться. Но я думаю, что вот ядро протестных митингов, оно как бы стихийно-либеральное. Может быть, это не сознательные либералы, которые придерживаются, так сказать, жестких каких-то либеральных ценностей, но вот как, не знаю, мольеровский Журден не знал, что он говорил прозы, так вот они не знают, что они либералы на самом деле. Если им сказать, может быть, они даже и возмутятся в какой-то, так сказать, части. Но то, что людям нужна, значит, либеральная демократия, это как бы понятно. Это просто, может, они не знают, что это называется либеральная демократия. Я думаю, что там с экономикой все сложнее. Там, я думаю, много сторонников, так сказать, того, что называется равенство и справедливость. Но это, в общем, уже другой вопрос. Сейчас гораздо важнее то, что объединяет людей, а не то, что их разъединяет. А разъединение – это уже вопрос следующего политического цикла.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру» Илья Азар и обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников. Мы обсуждаем ситуацию вокруг российских президентских выборов, состояние общества, и вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру» Илья Азар и обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников. Илья, вот тут важно вообще понять с точки зрения будущего, да, насколько, в принципе, люди сейчас готовы к высказыванию альтернативных мнений. Да, потому что все равно люди, которые собираются сейчас на антивластные митинги, они воспринимают тех, кто приходит на митинги в поддержку Владимира Путина, как людей, вынужденных туда ходить. Да, даже не обязательно купленных, но вынужденных туда ходить. А люди, которые собираются вот на этих митингах в Лужниках, очень многие из них совершенно уверены, что выходящие на Болотную площадь — это какие-то агенты империализма. И благо те средства массовой информации, которые, так сказать, допускают оппозиционных лидеров в эфир, они сделали все возможное, чтобы большая часть людей так думала. И вот вчера как раз у нас в эфире был канадский журналист, который сказал, что он приезжал в одну среднестатистическую российскую семью в Петербурге и под Петербургом. Эти люди, они там час в день смотрят телевизор. У них просто времени это не работает, выживает, как большинство населения этой страны. И у них нет времени задумываться над интернет-ресурсами и так далее. Они что в программе «Время» или где-то еще видят, то в то они и верят. У них просто вот такая информационная ситуация.
Так, и что?
И что? И представьте себе, что, условно говоря, наступила свобода мнений. Кто в этой свободе мнений одержит верх? Вот важно понять. Потому что есть такая идея, что конкуренция мнений обязательно приведет к тому, что все поймут, вот как Андрей сказал, что люди поймут, что им нужна либеральная демократия. Я не уверен.
Свобода мнений, во-первых, мне кажется, таки не наступила. Все равно у нас в основном Путин. Не знаю, где она наступила.
Нет, представим, что она наступила.
Вот
она.
То есть вы думаете, она сейчас наступит после выборов?
Я вообще могу объяснить, почему я все это вот так с таким упорством пытаюсь. Потому что я все это видел живьем, как говорится, когда после оранжевой революции на Украине наступила свобода мнений. На самом деле. И главной политической формацией, которой удалось ее блестяще использовать для того, чтобы прийти к власти, оказалась партия регионов. Оказалось, что большинство общества на самом деле... Оно воспринимает авторитарные тенденции, сильную руку, гораздо лучше, чем любой либерализм, потому что в эту игру играли все, да?
Нет, ну я думаю, что либерализм в России вряд ли победит при свободе мнений. Сложно это представить, мне кажется.
Я, в общем, согласен. Но тут вопрос шире, да? Более свободная информационная среда – это и более свободная политически конкурентная среда, да? Допустим, вот у нас приняли это законодательство о выборах губернаторов, мэров, значит, и низкий порог для образования партий. У нас что начнется? У нас появятся, значит, диванные карликовые партии.
В большом количестве,
которые будут...
Блоки запретились.
Да, которые будут делить вот это самое пространство, идеологическое пространство интересов, и пространство ценностей. Это, на самом деле, это нормальный процесс будет после вот той бетонной плиты, которая была все последние годы. То же самое начнется, так сказать, в этом оптимистическом, так сказать, сценарии с мнениями, да, которые будут, допустим, высказываться там, по федеральным каналам. Вот уже высказываются, да, так сказать, некоторые лидеры протестного движения, и мало что изменилось в настроениях людей от того, что они появились в телевизоре. Это либо, так сказать, должно быть более частое, более масштабное, более убедительное появление, либо, так сказать, основная масса людей в стране слабо восприимчива вот, даже к достаточно убедительным выступлениям, потому что те, кто появляется в телевизоре со стороны протестного движения, они, на мой взгляд, достаточно убедительно рассуждают. Это не худшие люди, так сказать, вот с этой стороны, с оппозиционной. И понятно, что страна инертна, понятно, что страна слишком большая, понятно, что страна состоит еще из провинции, еще из нескольких стран внутри одной страны. Понятно, что очень трудно переформатировать, перекоммутировать мозги на какой-то, так сказать, другой лад. Другой вопрос, что в перестройку это получилось. В перестройку каким-то образом это произошло, когда никто не хотел вроде как коммунизма. А теперь вот ситуация движется в ту сторону, что никто не хочет Путина, который вот как коммунизм 25 лет назад, так вот сейчас и Путин, да? Но на самом деле вот такого радикального массового движения против Путина его нет. Понятно, что лучшая часть России, это не в обиду, так сказать, рядовым россиянам, которые живут где-то в глубинке, что-то там недопонимают из-за того, что у них только телевизоры есть. Ну, как бы объективно, вот, так сказать, мыслящая, образованная, сравнительно молодая Россия, она уже хочет какого-то движения вперед, хочет движения в Европу, хочет менее архаичного общества.
Молодая Беларусь, наверное, тоже.
Но все равно это меньшая часть России. В этом, собственно, проблема. Собственно, задача следующего политического цикла – это не в том, чтобы, так сказать, создавать подпольные организации против Путина, а в том, чтобы действительно с нуля фактически с карликовых партий заниматься политической конкуренцией. Из вот этого бульона идейного и политического вываривать каких-то новых лидеров. Может быть, не обязательно Навального, может, кто-то еще в регионах появится. Вот, пожалуйста, если вам дадут возможность конкурировать, конкурируйте, да. Это не так просто будет все. Но уже веселее будет, да, если это будет. Если после 5 марта не начнется совершенно обратный процесс.
Вот это вопрос, что началось после 5 марта. Обратный процесс или поступательный? И от чего это зависит? От результата выборов?
Ну, в том числе, возможно, во многом от того, будет ли второй тур или не будет, например.
Допускаете возможность второго тура?
Ну, говорить-то про это можем долго. Второй тур, мне кажется, фактически вполне себе возможен. А решат ли власти его устроить, это вопрос. Ведь есть как некий смысл его устроить, и есть смысл его не устраивать. Мне кажется, что Путин вряд ли пойдет на это, потому что просто психологически, по-моему, не готов выигрывать во втором туре.
Вы сами верите, возможно, второго тура? Да?
Ну, думаю,
как решение власти, да?
Даже социологически уже, да. По-моему, это не очень возможно. Как решение власти точно невозможно, потому что у них, так сказать, с самого начала все было брошено на первый тур, и все параметры были понятны и известны. Ну, вот шли я под хвост, попал, обязательно вот давай первый тур. Они думают, что так больше легитимность будет, хотя все наоборот, да, так сказать. Чем больше сомнений в больших показателях Путина в первом туре, тем менее он легитимен в глазах, так сказать, достаточно существенной части населения. Вчера я слушал Льва Гудкова на одном мероприятии. Треть населения сомневается вообще в легитимности, вот, так сказать, нынешней власти, воплощенной Путина. Это уже довольно много. Это не только там интеллектуалы-интеллигенты. Я думаю, что выборка Левада-центра дает просто, значит, срез обычного общества.
Но при этом Левада 66% дает, по-моему.
Ну, это прогноз. Это прогноз. 63.
Но сомнения в легитимности связаны с тем, что выборы обязательно сфальсифицированы, в том, что система так устроена, что не дает людям возможности выражать мнение. Она не конкурентоспособна, как говорится.
Я вот вчера разговаривал с Лимоновым, который мне сказал, что выборы, скорее всего, фальсифицированы не будут. Я сказал, что главная фальсификация выборов – это то, что его не допустили к нему. А Путин голосование намерен провести честно и, скорее всего, проведет. А все, кто выходит на болото, они дураки, потому что не понимают, что главное нарушение...
Это недопуск Лимонова.
Ну, в том числе и даже не только, а еще даже Ивашова.
Обиделся.
Нет, ну, можно, конечно, понять обиду Лимонова, но правда состоит в том, что система политическая сформирована таким образом, что выдвинуться в президенты могут люди, то не представляющие угрозы для самой системы. Кстати говоря, Лимонов входит в их число. Потому что если бы он бы баллотировался, это не означало бы угрозы для системы.
Ну, он просто неправильно себя ведет.
Да. Он неправильно себя ведет, да. Явлинский, кстати говоря, если бы баллотировался, это, возможно, это тоже не представляло бы угрозы для системы, но создавало бы некую альтернативу для либеральной части общества. Вот его нету.
Альтернативу создавать нельзя.
Да. Абсолютно. Настоящую альтернативу, любую, даже похожую настоящую альтернативу создавать нельзя, это правда. Но тут возникает следующий вопрос. Вот Андрей вспомнил о перестройке, да? А ведь перестройка, по большому счету, тоже была эта демократическая, скажем так, интеллигенция, публика, межрегиональная депутатская группа. Все были люди с большими, так сказать, ценностями и идеалами. Но они сознательно пошли на блок с Ельциным, который был не из их числа. Примерно так, кстати, как нынешняя демократическая интеллигенция идет на блок с Навальным. По большому счету, ведь Навальный – это Ельцин такой сегодня, если так подумать. Вот обсуждение лозунгов, готовности заигрывать с националистическими элементами. Ельцин ходил на встречу с обществом «Память». Все очень поражались, как это ему не стыдно. Но простили.
Харизма, да, тоже, да, есть, между прочим. Да.
Поэтому тут опять-таки вопрос в том, чего нас, что на самом деле может... И это такой заколдованный круг. Мы поддержим Ельцина, потому что без него мы не победим. Потом приходит Ельцин, устраивает режим, с которым мы потом 20 лет боремся. Вот возникает вопрос, не может ли это с точки зрения демократического движения России же опять повториться?
Может. Может повториться. Может.
И где тогда пути? Да хорошо. Но это же на самом деле задача людей, так сказать, вот, журналистов в том числе, не допустить возможности этого.
Ну, а как не допустить? Тут ведь, так сказать, действительно, как странным образом, от некоторых случайностей зависит то, как поведет себя Путин. Я уверен, что он еще не знает, как он себя поведет после 4 марта. Вот он победит, допустим, будут столкновения, не дай бог, 5 марта. Это будет поводом для него, у него сейчас голова очень, так сказать, настроена на победу, и очень плохо настроена голова. Он человек умный, но сейчас он опасен просто, на мой взгляд. Вот он может действительно начать закручивать гайки. Гайки будут плохо закручиваться, потому что реальных ресурсов так всерьез закрутить у него на самом деле нет. У него разболтанная армия, у него жутко коррумпированная разболтанная полиция, отмороженная еще к тому же, во многом не реформированная, так Медведевым до сих пор. Вот такой сценарий может привести к некоторой заморозке. Заморозка может быть довольно длительной. Это опасный сценарий. Если все пройдет более-менее спокойно, и в том числе улица поведет себя ответственно, от этого тоже многое зависит. Вот я сейчас не понимаю, вот пошла радикализация с обеих сторон, это как бы объяснимо, что в ответ на радикализацию Путина радикализируется улица. Но вот если улицы говорят, вот нельзя на Манежную, давайте на Болотную, вот я не понимаю, почему нужно сопротивляться этому. Почему нельзя прийти на Болотную, которая тем более стала символом протестного движения? Вот обязательно нужно добиться Манеж. Зачем? Демократия только начинается, если она начнется. Это не конец процесса, это его начало. Вот я не понимаю этого упрямства и упорства, честно говоря. Нужно о будущем думать, а не о том, значит, кто кого обидит 4 или 5 числа.
Может быть, это просто вопрос того, что есть политические лидеры, а есть население? И, скажем, люди, просто выходящие на Болотную, политические лидеры, которые хотели бы, чтобы это был некий процесс, не хотят компромиссов с властями и так далее.
Честно говоря, я помню, что когда только все начиналось, как раз-таки все шли вместо Площади Революции, пошли на Болотную, как раз-таки тогда была практически аналогичная ситуация.
Ну, с большими, я бы сказал, страстями пошли на Болотную, помните?
Была готова к компромиссу.
Но все-таки пошли на Болотную. Вот я думаю, что на самом деле в этот раз мне кажется, что все кончится каким-то компромиссом с мэрией. Я не знаю, как там сейчас, в каком состоянии находятся переговоры, но все-таки они же пошли на компромисс по Якиманке тогда. А, мне кажется, в этот раз тоже должно быть какое-то решение принято.
Просто в тот раз...
Я просто не верю, что власть готова на столкновение 5 марта. Мне кажется, это никому не надо.
То есть мэр Москвы Сергей Собянин сегодня вот сказал, кстати, что мэрия не допустит Майдана в Москве. Появляется разное. Это ведь главный страх, как ни странно. Вот не выход людей на митинги, не выход на манифестации какие-то, на флешмобы. А Майдан, между прочим, это же другая технология. Вот мы вот так вот говорим, что они имеют в виду под Майданом. Вы были в 2004 году в Киеве?
Я не был, но я могу сказать, что к этому конкретный же повод есть, к этому высказанному Собянину. Вчера же зачем-то странные люди из организации «Русагит» решили раздавать палатки.
Ну вот, эти палатки, это почему-то это пугает палатка, пугает больше, чем любое количество демонстрантов.
Ну, это, по-моему, это нормально.
Да, конечно.
Просто полуистерическое состояние у всех. Вот. Поэтому...
Зачем они начали сдавать палатки? Я
честно, вот это, кстати, это очень хороший вопрос. Продолжим беседу с журналистами Ильей Азаром и Андреем Колесниковым сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Портников. А в программе «Время гостей», сегодня 19:07, перспективы политического развития России с Михаилом Соколовым обсуждает доверенное лицо кандидата на пост президента России Михаила Прохорова, член Совета Федерации Александр Починок и депутат Государственной Думы России от фракции «Справедливость». России Илья Пономарев.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Лига избирателей запустила проект «Свободный». Сводный протокол, представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Проект реализуется Лигой избирателей совместно с партией «Яблоко» и избирательными штабами кандидатов в президенты Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Михаила Прохорова. Генпрокуратура России направила украинской стороне запрос о выдаче Адама Асмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был удален из сети в пресс-службе российского омбудсмена. Причины такого решения не комментируют. По меньшей мере 10 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул. По предварительным данным, мощный взрыв произошел рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». Главные темы открывающегося сегодня в Брюсселе саммита Европейского союза – проблемы безработицы и обеспечение экономического роста в странах ЕС. Оппозиционный блогер Алексей Навальный считает, что в России сложились все предпосылки, чтобы борьба с коррупцией была успешной. Для этого нужна только политическая воля, пишет Навальный в опубликованной сегодня газетой «Ведомости» статье с изложением его экономической программы. В городе Лермонтов, Ставропольский край, по последним данным, в голодовке не зарегистрировано претендентов на депутатские мандаты, в местном совете участвует 40 человек. В Дагестане правоохранительные органы установили подозреваемых в причастности к убийству начальника УВД по Махачкале Ахмеда Магомедова в феврале 2010 года. На юге Киргизии в городе Ош сегодня проходит митинг оппозиции против политики властей. Южная Корея и Китай приветствовали сообщение о готовности КНДР приостановить работы по обогащению урана и соблюдать мораторий на ядерные и ракетные испытания. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня специальный корреспондент интернет-издания «Лента.ру» Илья Азар и обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников. Мы обсуждаем ситуацию в стране накануне президентских выборов, ситуацию в медиапространстве. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте вопросы, уважаемые слушатели. А мы, собственно, продолжим нашу беседу. Потому что как раз мы остановились на палатках. Я считаю, что это любопытный момент. Да, потому что вот российская оппозиция, она не готова пока к такой акции, такой форме протеста, постоянной. То есть непрерывный. Когда не просто люди собираются, выходят, машут руками, а когда они имеют некий большой многотысячный задел людей, готовых протестовать долго. Вот представим себе, что такие люди действительно были бы.
Но палатки, кстати, же, да. Это же незаконно, противоречит законодательству. Вас это не смущает? У нас митинги после 11 нельзя проводить.
Ну вот... Послушайте, если бы, опять-таки, я не спорю, я не призываю никого сейчас, как вы, наверное, догадываетесь, к нарушению закона. Я просто, я вас уверяю, что если бы это даже входило в законные рамки, людей, вот, которые хотели бы в этих палатках жить...
Мне кажется, были бы такие.
Были бы такие?
Мне кажется, да.
Мне кажется, есть большая степень готовности к длительным протестным действиям. Возможно, не столь масштабным, как разовые митинги и шествия. Или какие-то акции, но ядро протестное, готовое идти вот до конца, оно существует. Другой вопрос с точки зрения, высокопарно выражаясь, развития страны, нужно ли это вообще? Я думаю, что это некая форма революции, которая спровоцирует насильственные действия. Это, конечно, претензия к власти, прежде всего, понятное дело, но, как говорил Кеннеди в инаугурационной своей речи, если... вы не допускаете мирную революцию, то к вам придет революция насильственная. Вот это ровно тот самый случай. Путин не готов воспринимать площадь как сторону переговоров, как носителей некоего прогрессивного сознания. Он воспринимает это как гайд-парк, где просто вот какие-то крикуны и сутяжники собрались. Вот в этом ключевая проблема недопонимания, значит, продвинутых слоев и, значит, нынешней власти. Это проблема, которая останется независимо от того, будет, наверное, насильственный сценарий 5 марта, не дай бог, или будет мирный сценарий. Эта проблема остается. И вот, собственно, мне кажется, что нереволюционный сценарий был бы для России со всех точек зрения в большей степени желательным, конструктивным, и надо запастись терпением и ответственностью. Не будет быстрых изменений. Они действительно обвально произошли в сознании многих россиян в декабре прошлого года, но теперь наступает, так сказать, вместо поэзии проза и долгая тяжелая работа по политической конкуренции. Это не шутки, это вам не в Фейсбуке сидеть здесь, так сказать, уже, так сказать, лицом к лицу придется сталкиваться с серьезными опытными политиками. Но эту работу придется делать, да, если мы хотим, чтобы Россия как-то там изменялась. И придется иметь в качестве партнера, оппонента, противника опытного Путина. Он все равно будет, он никуда не денется. Серьезное испытание для демократических, для нового гражданского протестного движения, которое должно будет и позитивную программу какую-то рано или поздно выдвигать. Вот сегодня Навальный выступил в «Ведомостях» с замечательной статьей по поводу борьбы с коррупцией. Действительно, я очень неоднозначно отношусь к этой фигуре, но статья блистательная совершенно сегодня вышла, где он говорит о том, что все ждут от меня позитивной программы. Я говорю, вот позитивная программа – это борьба с коррупцией. Это реформа реформ, действительно, она в экономическом смысле
влечет
за собой все остальное.
Без преодоления коррупции невозможно создание инвестиционной среды и ничего, равноправия в экономике.
Это простая экономическая мысль, до которой вот не очень дотумкали, так сказать, высокие экономисты в толстых стеклах, в очках с толстыми
стеклами. Я всегда смотрел обзор пресса на РЕН-ТВ, и там почему-то сначала показали, ну, рассказали про газету «Не дай бог» и содержание, а потом какую-то газету рассказали про то, что будет холодно ночами в марте, а про статью Навального вообще не сказали ни слова.
Может, они просто не читают таких газет, этих экономических.
Навальный запретное слово такое. Да.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Виталий, гость. Меня слышите?
Да, слышим вас, да.
Алло.
Да, говорите, говорите.
Следующим уже президентом в России будет один из назначенцев преступного правящего криминала. Зоркин в статье «Конституции против криминала» обозначил последствия действий криминала. Это террор. Так было в 17-м, так будет и в 12-м. Клан криминала Путина утопит остатки страны в крови. Что вы на это скажете? Спасибо.
Ну вот.
Ну, один из сценариев. Действительно, один из сценариев. Куда деваться? Другой вопрос, что вот, ну, вот не... технологически, ресурсно, вот, морально они не очень готовы всерьез топить страну. Ну, возможно, эксцесс. Или это превратится вот в сирийскую историю бесконечную. Или все-таки Путину рационально выбирать какой-то хотя бы инерционный сценарий. Собственно, он так устроен, что он радикализируется перед выборами. Все помним, Лужники 2007 года, там были сказаны слова, они еще более жесткие, чем сегодня. Потом как-то все, так сказать, устаканилось. Ну, правда, тогда Медведев шел, так сказать, с либеральными высказываниями программы, сейчас немножко другая ситуация.
И когда людей, 100 тысяч человек не уходило
на улице, да, тогда не было альтернативы.
Да, да, не было альтернативы, не было противостояния. Поэтому здесь, в общем, все возможно. Такой сценарий нельзя сбрасывать.
А почему здесь такая странная альтернатива? Здесь альтернатива не в виде кандидатов в президенты, а в виде просто как бы народ как альтернатива некая. Это странная ситуация, кстати, для любой власти, когда альтернатива не персонализирована. Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день, Свобода, добрый день, Виталий. Вы знаете, что я бы хотел сравнить данную ситуацию действительно с боевыми действиями. Это когда есть такое понятие, как плечо доставки. Это время требуется тыловой службе для доставки амуниции, боеприпасов на передовую для держания положительного результата боевых действий. Так вот, народ уже устал от этого большого плеча доставки государственных услуг. Они все время увеличиваются в цене. Это продукты питания, это удорожание государственных услуг, виды средств передвижения, это в виде телефонной связи, это в виде медицинского обслуживания. И вместо того, чтобы экономически уменьшить это плечо, государственный аппарат в виде того же, так сказать, назначенца Путина, как представителя силовой системы, вместо экономических постулатов, они давлеют силой. Я не исключаю той возможности, что действительно после 4 числа будет силовой момент решения этих всех вопросов по той причине, что экономически эта команда ничего не предоставила. Мы видим, в каком положении находится страна. В самый крайний момент подсчета это убыток, я бы сказал так, применительно, извините, живой силы населения Российской Федерации. Спасибо.
Ну вот, собственно.
Хороший образ плечо доставки. Кстати, это примерно то, о чем говорит Навальный, потому что в цене каждого продукта, каждой услуги сидит коррупция. Потому что вроде бы многое за нулевые годы что-то делали в экономической сфере, а ничего не получается. Вроде макроэкономические показатели неплохие. А, значит, уровень жизни и демографические показатели плохие. А, все потому, что вот это все, так сказать, цена коррупции, это дельта, которая заложена во все услуги, цены, продукты и так далее. Совершенно прав наш слушательный. Кстати, здесь как бы я бы обратил внимание на то, что есть вот как бы такой стилистический политический протест среднего класса. А в регионах протест не носит такого уж, так сказать, интеллектуально-ценностного характера. Он носит характер экономический. И вот если в следующем цикле Путин столкнется еще и с экономическим протестом, то тут уж точно, значит, насильственный сценарий ему никак не поможет. Потому что ему придется идти против тех социальных групп, которые он считает базой своей поддержки. Вот в чем проблема. Супротив рабочего класса придется идти.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как по-вашему, насколько возможен после выборов Путин 2.0, который устроит тотальную зачистку либералов во всех госструктурах, благо они продемонстрировали, что являются его врагами, заменит их людьми типа Рогозина, урежет аппетиты кооператива «Озеро», вот, и вообще станет проводить политику, более направленную на интересы России, в том смысле, что перестанет щадить кадры и будет наказывать бездельников, воров и бездарей. Потому что другого выхода у него нет. Иначе режим неизбежно будет свергнут и заменен националистическим вариантом социализма. Что-то типа БААС в Ираке и Сирии. Но БААС с межконтинентальными ядерными ракетами. Это будет непобедимо для любого внутреннего и внешнего врага.
Илья, можете прокомментировать мысли слушателей? Что...
Не знаю, я не помню, как это там, значит, убрать либералов, а самому стать либеральнее.
Непонятно, да, я тоже не до конца понимаю логику, и почему должна в результате появиться непобедимая БААС.
Нет, убрать либералов, убрать коррупционеров из своего круга,
да.
Хороший сценарий, я думаю, что Путин мог бы прислушаться, так сказать.
Нельзя сказать.
Это такой популистский сценарий, на самом деле, когда, в общем, человек избавляется от собственного окружения фактически, потому что в окружении Путина есть и либералы, есть и кооператив «Озеро», и все что угодно. Он ведь действительно может обнулить свои обязательства перед даже друзьями, правда, я не знаю, какой у него тогда будет ресурс поддержки и финансовый ресурс, вот этот вот вопрос. А если он уберет либералов, я не понимаю, чем будет делать с экономикой и финансами.
Ну, это, кстати, есть вопрос проблема. На Фейсбуке от Андрея, что будет с Медведевым после выборов? И насколько высока вероятность массовой демонстрации в Москве и Петербурге после
поддержка выборов? Медведева?
Нет, ну это два разных вопроса, вот если. Да, да. Вот. Но смешно, да. За оптимизм спасибо. Отдельное.
Это только Игорь Юрьевич Юрген сможет возглавить.
Что, массовый дело? Он не хочет, чтобы Медведев был премьер-министром.
Нет, демонстрацию в поддержку Медведева.
Но он же не поддерживает больше Медведева.
Поддерживает.
Поддерживает? По-другому. Но иначе.
Ну, словами.
Да.
Ну, я не знаю, мне кажется, Медведев какое-то время будет премьером, я думаю, с самого начала. Мне кажется.
Мне тоже так кажется.
Ну, я думаю, что его при первой возможности берут, мне как кажется.
Ну да, тут на подходе Прохоров, Кудрин, кого только нет. Другой вопрос, может быть, Медведев станет политиком, лидером партии «Единая Россия», которая будет переформатирована.
В либеральную партию.
Либо либерального консервативного толка какой-то такой там. Будет пытаться бороться с партией Навального, с партией Кудрина, с партией Прохорова.
На этом и наступит конец русского либерализма, я бы сказал, когда «Единая Россия» будет центром либеральных вообще идей.
Ну, у него есть проблема, у него низкий электоральный рейтинг, меньше 1% сейчас.
У президента?
А был 18, между прочим, в июле прошлого года. Я смотрел по Леваде, значит, 23 был у Путина электоральный рейтинг, 18 был у Медведева. То есть, если 24 сентября объявили бы президентом Медведева, то рейтинг стал бы падать у Путина, а у Медведева он бы стал подниматься. Это, в общем,
ну, да, понятно.
Простая логика. Кто мужик в доме, тот и, значит, тот у того и харизма. Вот он от этого, так сказать, добровольно отказался, поэтому, пожалуй, убил в себе политическую деятельность.
Виктор из Вологды. Здравствуйте, Виктор.
Меня волнуют два вопроса. Первый, пойдет ли наша оппозиция на саботирование дальнейших решений и действий Путина, потому что в дальнейшем только сумасшедший может убивать и уничтожать собственный народ, травить собаками и газом. Пойдет на это Путин или нет? И пойдет ли оппозиция?
Второй вопрос, на что?
Если оппозиция будет саботировать решение Путина, по дальнейшему движению вперед и так далее. Ну, под этим маслом можно же говорить, что, опираясь на наше законодательство, что эта позиция меняет, мешает нашему движению вперед. Вы сами знаете, как это делается. И второй вопрос другой, более страшный. Страшный вопрос, вы знаете, Путин – это война. Вы знаете, я
смотрю... Это в данном случае не вопрос был, а лозунг.
Да-да, но это будет вопрос к вам. Я смотрел 3 фильма «Уроки русского», 5 дней» американский фильм, и наш фильм по поводу войны на Кавказе. Республики не все ушли или успеют уйти в НАТО. У вас нет опасения, что судьба Грузии, это судьба Грузии, разделит другие республики?
В смысле, какие республики? Вот.
Остальные.
Имеется в виду
Бывшего Советского Союза и республики Российской Федерации.
Я вот, честно говоря, не совсем понимаю.
Я не понял, что для ни одного вопроса.
Ну, поскольку слушатель... Нет, ну это можно перевести, но, может быть, мы... Поскольку вот слушатель пока не высказался относительно возможности... Относительно своих взглядов, мы перейдем к следующему вопросу, потому что до конца будет трудно.
Ну, если... Вопрос был о противостоянии, то есть ровно то, о чем
мы говорили уже. Да, Александр Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день. Тут действительно возникли сразу в процессе разговора целая куча вопросов, но если свести к самым главным, получается так. Во-первых, я, конечно, уже давно, начиная с первых дней там наблюдал, как он только вернулся из Еля за Навальным, за всей этой, как у него все раскручивалось в интернете, и у меня, конечно, сейчас возникает очень много вопросов. Во-первых, сама по себе коррупция у нас в стране, это не какое-то там явление, это и даже не коррупция, это просто система власти, это структура вертикали. На этом и не только Путин, и на этом уже и Ельцин строил свою систему управления, которую, так сказать, он только начал строить, денег было мало, сейчас денег стало больше, и Путин ее построил, она устойчивая система. Ее невозможно, вот слабый пока еще, только возникший средний класс, который должен быть в демократическом обществе действительно фундаментом и основой, но он пока слаб, и... только он заинтересован, чтобы этой коррупции не было. А миллиардеры и, кстати, и люмпы, на котором, так сказать, деньги перепадают, на которых сейчас явно ориентируется Путин, вот это его защитники, это венесуэльская модель, как они там у себя там называют между собой. Так вот, именно на это он ориентируется. Ведь не забудьте, что на коррупции делал себе популярность, набрал себе очки Лукашенко и пришел к власти. Поэтому это способ прихода к власти, так же, как и Ельцин, это его популизм, который он завоевал.
На борьбе с коррупцией вы имеете в виду?
Да, на показной борьбе.
На показной борьбе.
Где, как говорится, посадки, где результаты? И я поэтому и говорю, вот так с ней бороться, да, все поддержат, но это многоголовая мощная гидра, перед которой ты, так сказать, вот машешь какими-то этими делами и вроде бы ее пугаешь. Ничего же не происходит в результате. Где результат? Поэтому бороться с коррупцией – это разрушать вот эту полностью всю вертикаль. И у меня большие сомнения, что у нас сегодня есть эти силы, слабые пока среднего этого демократического класса, ее разрушить, и она рухнет только тогда, когда рухнет экономика. Правильно сказали, экономические дела. И это действительно приближается, все это видно по цифрам. Экономика у нас абсолютно сырьевая, и видите, как в курс доллара прыгает в зависимости от цены на нефть. И больше у нас других источников нет внутри страны существования независимой экономики, и пока не быть не может. И вот это вот, почему Путин уходит от сейчас, от зависимости, как бы сказать, от Запада идеологической. Запад смотрит, ничего он сделать не может с Россией сегодня повлиять. И Путин это понимает. И более того, он будет стараться сейчас, кстати, уводить какие-то там активы всех своего окружения внутрь страны, мне так кажется. Вот такие вопросы.
Да, ну понятно. Ну, собственно, это есть комментарий ситуации, но да, пока цена...
Просто там не было.
Да, пока цена на нефть стабильна, то можно сказать, что и коррупция неразрушима.
Ну вот, раньше, когда я говорил с молодыми оппозиционерами, они мне до декабря, они мне говорили, что пока цена на не упадет на баррель нефти
никто на улице
до 30, там, 20 долларов, никто на улице никогда не выйдет. И мы, типа, что нам делать, зачем, все равно никто не выйдет. И тут раз, и вышли, а цена все та же на нефть. Поэтому, ну, может быть, это и не главное.
Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый день, господа. Ну, у меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Мне представляется, что ближняя тактика господина Путина будет такой же, как удушение НТВ. То есть постарается экономическими методами удушить «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Новую газету» и «Нью Таймс». Мне представляется, что это будет сделано не грубо, а с помощью экономических инструментов, замены учредителей и так далее. То есть это, в общем, уже отработанная схема, и мне представляется, что именно это он будет делать, так как я не очень уверен, что он умный человек. Он хитрый, видимо, человек, но вот именно ума путать Бернштейна с Бранштейном, мне кажется, это позорно для президента крупной страны. Второй момент. Мне представляется, что коррупция – это кровеносная система и российской экономики до 2017 года и нынешней, поэтому борьба с ней – это борьба с ветряными мельницами. Это форма существования российского государства. Мне представляется, что серьезные проблемы могут быть в одном случае, если цены на нефть упадут, что не факт, так как вот мои знакомые работают в нефтяной промышленности, говорят о том, что долгосрочный прогноз, возможно, цены не будут так резко падать. Других никаких политических методов убрать с власти я не вижу. Единственное, что момент, это вот экономический. Вот ваша точка зрения. Спасибо.
Ну, на самом деле, узок круг этих изданий уже, между прочим. Если можно, говорить, 4 издания экономическими методами удушить, то, в общем, жаль.
Не, ну, изданий больше.
Ну, условно говоря, вот слушатель перечислил, так сказать, очевидно оппозиционные, как бы в его сознании, да? Ну, и не только в его.
Ну, между прочим, слушатель прав в том, что экономически можно, конечно, задушить, хотя я думаю, что вот мы когда столкнулись с последним казусом вот этого прессинга, обнаружили, может быть, даже с удивлением для себя, как колоссальный запас солидарности в обществе, да, простые читатели готовы, значит, посылать нам какие-то свои деньги, значит, непростые читатели тоже готовы спонсировать. Лишь бы газета не останавливала свой выпуск. То есть уже раскачалась ситуация до такой степени, что мне кажется, что вот так вот буквально впрямую удушить не получится. Хотя, так сказать, те средства массовой информации, которые косвенно, значит, относятся к государству, то же самое «Эхо Москвы», можно немножко профилактировать, как, так сказать, если употребим такой глагол, как они пытались вот профилактировать «Коммерсант». Вот. Но действительно, сейчас, так сказать, медийное пространство настолько широкое и разнообразное, и технологически, и форматно, что, в общем, невозможно это все удушить. Есть социальные сети, есть современные способы, так сказать, обмена информацией и так далее, и так далее. И есть качественная пресса, там, «Ведомости», «Коммерсант», есть масса сайтов и так далее, и так далее. Что касается, вот, так сказать, проблем с нефтью, действительно есть почти прямая зависимость устойчивости этого режима от, значит, цены на нефть. Но вот я сейчас хотел бы процитировать Егора Тимуровича Гайдара, покойного, который справедливо совершенно говорил, что цену на нефть предсказывать невозможно. Ни один экономист не может точно предсказать цену на нефть. Вот будет ли она высокая или низкая, то есть мы можем учитывать какие-то текущие факторы, там, арабские, так сказать, иранские и так далее, говорить, что цена на нефть будет высокой, но она всегда, это все это дело подкрадывается незаметно, да, вот действительно обрушится цена на нефть, и ничего не останется от этой экономики, ее, в общем, и нету на самом деле. Человек уничтожил конкуренцию, и, значит, большую часть экономики составляют госкорпорации, госбанки. В общем, в принципе, она держится сугубо на нефтяных и газовых деньгах. Это правда. Ну, как бы это действительно больше комментарий, на самом деле, чем вопрос. Все, так оно и было.
Федор из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Федор.
Ну, вы знаете, хотел бы сказать, ответить, что, конечно, возможна и военная авантюра в Грузии. Никакой свободы слова, конечно, не будет. Я думаю, будет период жесточайшего ужесточения медийных порядков. Что касается коррупции, вы знаете, коррупция в России действительно была всегда. А коррумпированный государственный капитализм, который истощает страну, не дает ей развиваться, все-таки создан Владимиром Путиным. И Владимир Путин, на мой взгляд, никогда не будет эту систему демонтировать. Не заблуждайтесь. Теперь у меня будет вопрос про выборы. Вот я принял решение пойти на выборы, я буду голосовать за Миронова, безусловно, против Путина. И на ваш взгляд, вот те люди, которые говорят сейчас, что не ходите на выборы или нах-нах, портите бюллетени, на ваш взгляд, они подыгрывают объективно режиму Путина или нет? Вот хочу узнать ваше мнение. Спасибо.
Слушайте, Федор, расскажите, если вы еще есть. Федор. Да-да. А вот за Миронова это точно против Путина, вот в вашем сознании?
Ну, я, это как раз-таки...
Да, это вот мне, это вопрос. Мне просто интересно, я даже не хочу тут давать никаких оценок, я просто хочу понять.
Позвольте ответить. Я думаю, что, безусловно, Миронов это не мой герой, это не мой, там, не знаю, лидер какой-то. Но для меня это оптимально. Не за Зюганова, там, не за Прохорова, потому что я считаю, что Прохор прокололся у Максимовской на эфире, сказав, что он не будет снимать, когда остальные снимут. То есть за любого, кроме Путина. Будет второй тур, во что я не верю, Путин не допустит, я буду голосовать за Зюганова, потому что дальше это терпеть уже невозможно. За любого, кроме Путина. Спасибо.
Ну, вот это, конечно, был вопрос относительно того, насколько правы люди, предлагающие портить бюллетени.
Ну, вообще, мне кажется, довольно очевидно, ну, мне, по крайней мере, если пойду на выборы, то, ну, в силу технической возможности по времени, то буду руководствоваться именно принципом «нах-нах», потому что голосовать ни за кого из представленных кандидатов мне не хочется. Я считаю, это бессмысленно. А это, собственно, использовать бюллетень на этих выборах, это не то же самое, что было на парламентских, это то же самое. Это проголосовать за Миронова или использовать бюллетень, это одно и то же в данном случае, потому что нету того профессионального распределения, как голосов. То
голосов,
есть Россия этого больше не получит.
И Путин этого больше не получит.
Поэтому зачем голосовать за Миронова или там Зюганова или Прохорова, если можно проголосовать против всех?
Ну, да, абсолютно правильная стратегия. То есть, это вот в нашей газете об этом говорил Рыжков. Говорил об
Владимир.
Этом, Владимир Рыжков, да. Об этом говорил Дмитрий Орешкин вот в последнем выпуске. Две стратегии – испортить бюллетень, но грамотно, не перечеркнув его, а поставив, значит, галочки в каждом из окошек.
Вот нам напоминает, что электронная урна не принимает испорченные бюллетени. Вот это вот.
Ну, он не пойдет Путину, этот голос.
Не пойдет, да, но он просто никуда не пойдет.
Да.
А с чего вы не пришли?
Да.
Его можно бросить потом. Этот бюллетень с нужной отметкой. Да, конечно.
Да?
Ну конечно.
Я доверял мнению Орешкина. Но
нет, Орешкин прав, когда речь идет не об электронной системе.
Я, кстати, про электронную урну, да, тоже такого не
слышал. Или ни одного голоса Путина. Но вот тут есть такой морально-рациональный момент. Все-таки голосовать за Зюганова как в первом туре, так и во втором, если он будет, по-моему, это для современного человека не просто, так сказать, там, человек... каким-то убеждением. Просто для современного человека это ненормально.
Это, слушай, вот на самом деле вопрос, мы можем обсуждать фигуры кандидата, мы просто говорим, что вот система сформирована таким образом, что это все, на самом деле, персональные обсуждения, они сводятся к тому, что понимаешь, что сама система не работает с точки зрения выбора альтернатив.
Абсолютно.
Поблагодарю наших гостей, специального корреспондента РНТ-издания Лента.ру Илью Азара и обозревателя «Новой газеты» Андрея Колесникова за участие в программе, который сегодня провел Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А по окончании программы 14.07 «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Февральское кинообозрение. Масао Адачи, режиссер «Красной армии», 9 историй с Катагом Малюси, Шинет Цукамото и его страхи, судебная драма Такаси Миики, сталкер Джеффа Дайера. Вот тема этой программы.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».